Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Ричард Третий.
Герцог Берон.
Лжедмитрий.
Ришелье.
Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы.
Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так» по воскресеньям в 13 часов. В это воскресенье покровитель искусств и поэт, государственный деятель Лоренцо Великолепный. Узнай правду сам.
«Все так» с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
И мы начинаем нашу программу «Все так», посвященную судьбе Лоренцо Медичи. Наталья Ивановна Басовская, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу вам сказать, что у нас еще есть третий соведущий сегодня. Мел Гибсон решил экранизировать его судьбу. Бюджет картины, съемки которой начнутся в этом году в Италии, составит около 200 миллионов долларов.
Мне нравится этот партнер. По крайней мере, у него бывают порывы такие, позывы к чему-то серьезному и благородному.
Так что будем ждать фильмы еще. С уходом Лоренцо закончился мир во Флоренции, так сказал римский папа, узнав о смерти Медичи. Природа по-своему отозвалась на это событие. Молния с такой силой после смерти Медичи Лоренцо ударила в купол церкви Санта-Репарата, что часть рухнула, вызвав всеобщее изумление флорентийцев. Чего это вдруг?
Именно так. И Никола Макиавелли, человек здравого, строгого ума, как известно, младший современник Лоренцо, в общем, они одновременно какое-то время жили у Флоренции, но не встречались, потому что Никола тогда был просто госслужащий, скажем, а не гуманист, мыслитель, каким он стал потом. Как он написал в своей истории Флоренции о Лоренцо Великолепном? Никогда еще не только Флоренция, но и вся Италия не теряла гражданина, столь прославленного своей мудростью и столь горестно оплакиваемого своим отечеством. И небо дало весьма явные знамения, бедствия о которых вы только что говорили, вызвав всеобщее изумление и ужас. Это Никола Макиавелли, что ум критический, известно, и что человек не склонный к фальшивым восторгам. Но будет неправильно сказать, что в литературе существует только такая оценка Лоренцо Великолепного.
Да.
Есть и критическая линия. Причем 20 век особенно отличается критическим отношением. Например, французский историк искусства Андре Шастель говорит о Лоренцо таким образом. Его отличал эгоизм коллекционера и дилетанта.
Это
выражает
правда.
Страшное сомнение в том, что Лоренцо тратил много своих денег, личных денег, на меценатство.
Ну, главное организовать процесс, как вы знаете.
В общем-то, да, по-моему, важнее результаты. Но, во всяком случае, есть такая критическая линия. И при жизни у него всегда были враги. И было против него два заговора, две попытки убийства его, во время одного из которых он был тяжело ранен. Об этом, я думаю, речь будет чуть-чуть попозже. То есть он не является так однозначно носителем чего-то исключительно светлого, хотя...
Ну, либо светлое, либо темное про него пишут. Все-таки это личность, которая вызывает такие споры.
А мы попробуем оказаться где-то посередине.
Ну...
Дело в том, что, наверное, ни одного человека нельзя свести только к одной из этих красок. Пожалуй, и Лоренцо тоже. Но для того, чтобы это понять, два слова о том времени, которое его породило. Его пребывание в качестве правителя Флоренции... Юридически он был гражданин, и все.
Да, пост не занимал.
Первый гражданин республики. Надо сказать, что итальянцы в это время, большая часть вольных городов Италии, городов-государств, в какой-то мере играли в античность, а в какой-то мере реально к ней возвращались, вперед к предкам. Это видно было в устройстве независимых городов-государств. Так сложилось, что на протяжении всего Средневековья в Италии не было единого, тем более жесткого правления. Когда-то в советских учебниках истории это рассматривалось просто как бедствие, потому что централизация, мощная власть подавались, да и сегодня часто подаются нам, как высшее счастье. Но при этом высшем счастье такого духовного расцвета, такого взлета культуры, какое было в этих городах, государствах или, допустим, в древних Афинах, не бывает. Тут уж что-нибудь одно. И вот Флорентийская республика, она жила этой частично античной жизнью. Пройдя какой-то значительный кусок Средневековья, они в своем политическом устройстве многое воспроизвели из полисной организации древности.
Ну, Древний Рим они брали, в общем, скорее.
Конечно. Это их идеал, это да. Видно и по трудам Макиавелли. Каким образом и почему это у них сложилось? Италия абсолютно оказалась впереди всей Западной Европы по развитию, по предчувствию, что ли, и началу реальности нового времени. Развитие того, что потом назовут капитализмом, здесь началось очень рано. В XIV веке, в той самой Флоренции, в 1378 году произошел бунт черни, чесальщиков шерсти, которые назывались чомпи. Он уже совершенно похож на будущие выступления рабочего класса, потому что города очень дифференцировались. Образовалась верхушка, богатая и уже по-своему знатная в городском масштабе, Медичи из них. Они стали называть себя патрициатом. И вот семья Медичи...
Но она торгаши же. Купцы.
Финансисты.
Но купцы.
Сегодня их бы звали олигархи.
Ага.
И олигархи тоже бывают разные. Эти были вот такие. Дед Лоренцо, Козимо Медичи, собственно, передал свой авторитет внуку. Их называют иногда и сегодня удивительные банкиры, стремящиеся к науке и искусству. Эта эпоха, такая эпоха, породила таких банкиров. Быть интеллектуалом было среди них модно.
Слово «модно» — центральное слово. Модно.
Ну, по-хорошему модно. Принято. Красиво. Вот когда слышишь о покупке футбольной команды, немножко грустишь. Может быть, можно купить что-то более и продвинуть, финансировать то, что делали Медичи, то, что делал тот же Лоренцо. Университет, школу в Пизе, которая пришла в упадок, библиотеку. Завершая, я перечислю эти все его деяния. Но у нас как-то сейчас пока по-другому это выглядит. Хотя тот самый капитализм, только в другой фазе. Так вот, дед Лоренцо, Козимо Медичи, умер, когда Лоренцо было 16 лет, и передал как бы свой авторитет сначала автоматически сыну Пьеру, но он был, кто-то даже пишет, умственно неполноценный, может быть.
Да, папа. Что,
да, папа Лоренцо. Угу. Может быть, даже какой-то физически очень больной. В кое-каких изданиях встречается прозвище «Подагрик». Ну, не самое такое, конечно, украшающее. Ничтожный правитель, не очень долго у власти. И затем, после его смерти, власть переходит к Лоренцо. Как это выглядело? Отец умер, депутация самых богатых, самых уважаемых горожан приходит к молодому Лоренцо.
20 лет ему.
20 лет. И просит его стать первым приором республики, первым гражданином. Как бы принять на себя ответственность, заботу за... то, чтобы в республике, в городе-государстве в этом был мир, красота, покой. Ну, он оправдал их надежды более, чем они могли ожидать. Есть версия, что к этому времени он уже имел прозвище «Великолепный». Не везде приводится этот рассказ, наверное, может быть, мифологический, но очень интересный. Еще в детстве маленький Лоренцо, не пишут точно, сколько ему было, но не младенец, получил в подарок лошадь. Раз лошадь, то значит подросток. Как минимум, с Сицилии, ну, какая-то родня ему присылает подарок. В ответ он отдал что-то свое гораздо дороже. И ему сказали, ну, почему же ты такой, в ответ-то дорогой подарок? Он ответил, на свете нет ничего более достойного, чем превосходить других в щедрости. Это станет девизом его жизни, сколько бы ни подсчитывали свои деньги, деньги республики, привлекал других, скажем, меценатов, но деньги вложены в культуру. И вот эту щедрость он распространял на культуру. Его внешность описана словесно не очень точно. Высокий, сильный. Вот Микеланджело, знаменитый гробница Медичи, передает это ощущение силы и величия. И все специалисты подчеркивают, без портретного сходства. Угу. Лицо там не Лоренцо. У Лоренцо лицо было как будто бы не особенно внешне привлекательное. Голос малоприятный. Совершенно лишен обоняния, какие-то странные подробности. То есть у него могли бы развиться то, что мы сегодня назовем комплексами, но не развелись. Религиозен в меру, очень мило сообщается, что припадки легкой религиозности с ним случались только тогда, когда он болел. С детства отчаянно увлекался изучением древнегреческого, латыни, но очень отдавал должное языку, который тогда не называли итальянским, а называли вольгаре, народный язык,
народный,
который будет итальянским. Потому что его, ну, для него культовой книгой, опять как сегодня говорят, была «Божественная комедия Данте». Восхищался Петраркой, поклонялся, подражал Петрарке, поклонялся философии Платона. Вот такая юность. Но авторитет, который он получил как бы от деда в готовом виде, он приумножил, преувеличил. Сам он говорил, что он прибавил к баснословному состоянию деда 660 тысяч золотых флоринов. Но есть версия, что это не так, что на самом деле он много потратил и, может быть, даже почти разорился. И не все отделения его банка процветали к концу правления Лоренцо.
Да, была такая версия. Напомню, что у нас...
Она не доказана.
Не доказана. Наталья Ивановна Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Но не успел он стать первым гражданином, как он столкнулся с заговором. Чуть не прирезали. Заговора Паца, имею в виду.
Заговор
Брата Паца прирезали.
1477 год. Очень опасное, очень страшное событие. За ним стоял Папа Римский, Сикст IV. Вообще, политическая роль пап в это время в Италии была достаточно мрачной. Получив когда-то в VIII веке от капетингов государство в центре Италии, они его приумножали, укрепляли и больше всего стремились к тому, чтобы рядом с ними не было никого сильного, чтобы папы могли диктовать свою политическую волю, чтобы у них не было конкурентов. И естественно, что в Лоренцо папа Сикст IV, сначала очень мирно и дружески с ним повстречавшись, увидел конкурента. А сначала дары, подарки. Лоренцо даже подарил что-то из своей обожаемой коллекции медалей и антиков всяких. Он любил мелкую пластику, это его прям личная была привязанность. И потом вдруг папа собирает вокруг себя всех недовольных, отбирает ведение своих финансовых дел у банка Медичи, а это серьезный шаг.
Серьезная история.
И какой-то совершенно современный.
Да.
Совершенно современный.
Из одного банка перевести в другой, всем
и передает ведение всех своих дел конкурентам Медичи в финансовой области, неким Паци. Ну, конечно, с тем условием, что они его убьют. Все ведь, в общем, достаточно просто. И пришлось Лоренцо пережить страшную историю с этим заговором. Намечено было убить его в церкви.
Да, сильные верующие.
Странная история. Есть такая версия, что считалось, зато убитый там мгновенно предстанет перед Господом. Малоутешительная версия. Но намечено было убить его прямо в церкви, его и его брата. Заговорщики пришли с оружием, брата по дороге очень осторожно и ловко обыскали, убедившись, что у Джулиана нет оружия. У Лоренцо, по-моему, тоже был безоружен. Заговор не был своевременно не разоблачен, не было намека на заговор. И знаком к убийству должно было быть вот причастие. Момент, когда раздается, причащают хлебом. Удивительно грешно все это выглядит. Так и случилось. Джулиана был нанесен удар в горло кинжалом, и он был убит сразу же.
Это
а Лоренцо был ранен в плечо. Лоренцо великолепный, был ранен в плечо, но совершенно по описаниям не растерялся. На нераненную руку, нераненное плечо намотал свой плащ, сделал что-то вроде щита, то есть, вернее, на раненую, а в здоровую руку, в правую схватил меч и приступил, так сказать, к обороне. Тут друзья плотной кучкой его окружили, его удалось втолкнуть в какое-то внутреннее помещение в церкви, и великий поэт Полициано, который входил в его постоянный интеллектуальный кружок, изнутри на засов закрыл медную дверь. Боясь, что кинжал, которым был нанесен удар, отравлен, друзья высосали кровь из его раны, из плеча, и смогли как-то его до дома маленькой кучкой темными переулочками донести. Но в это время в город вступили 2000 наемников, которых наняли Паци. и, по идее, должна была быть страшная резня и гибель Медичи. Но народ, тот самый народ,
угнетаемый, который, средневековый,
да, и который так переменчив в своих привязанностях, здесь сказал свое слово. Они растерзали большую часть этих заговорщиков, вступили в бой с наемниками, те, не ожидая серьезного сопротивления, бежали, и власть Медичи сохранилась. Надо сказать, что их несколько раз изгоняли. Вообще, лидеров бьют, как известно. Они всегда были очень заметны. И как-то даже Козима был изгнан на один
Дедушка.
Год. Да, изгнан в Венецию, неплохо. Он бежал в Венецию и провел год там. Потом вернулся, а поскольку в голодный год стал раздавать за свой счет, будучи сказочно богатым, про деда нет сомнений, стал раздавать хлеб бесплатный, то получил почетный титул от республики официальный «Отец Отечества». Итак, Лоренцо чуть не погиб. Но не погиб. Один из заговорщиков бежал и добрался не куда-нибудь, а ко двору султана.
Далеко убежал, да.
Бежал хорошо.
За три моря это называется.
И быстро, и сильно. И уж был, наверное, уверен, что там-то он скроется. Магомета II. Но дело в том, что у Магомета II к этому моменту были некоторые отношения с Лоренцо. Был обмен некими депутациями, и подписан очень выгодный, взаимно выгодный договор, который привел к интенсивной торговле между Флоренцией и Александрией. И султан решил выдать этого беглеца. И в цепях его доставили к Лоренцо. Расправа с ними со всеми была жестокой. Кого-то повесили в окнах. 9-летний Макиавелли видел эту расправу. Вообще, чего он только не видел. В самое страшное, так сказать, время оказался. Но так уцелел Лоренцо. И до 1492 года своей смерти еще многое успел сделать.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.